«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». У нас в студии исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте Кирилл Вышинский. Я Алексей Осин. Кирилл Валерьевич, здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, давайте начнем обстоятельный разговор, а тема сегодня действительно очень важная. С такого момента, вот если появляется в мире новая идея, ее как бы сначала обкатывают, то есть сначала она кажется неприемлемой ни для одной стороны, особенно в конфликте, потом ее запускают через экспертов, через людей уважаемых, но которые не относятся к власти. Ну вот некие, так сказать, ростки, скажем, здравого смысла прозвучали из уст Илона Маска, человека, которого очень в мире уважают. Затем, до этого, кстати, по-моему, Бжезинский говорил, сейчас вот выступил бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама. Если так вспоминать, то это последний президент, при котором все было в стране более или менее нормально, скажем так, да? И он сказал, что мы должны честно сказать Украине, что можем, а что нет. Более того, США, НАТО и остальные, по его словам, должны определить те линии, исходя из расчета, что конфликт может перерасти в эскалацию между Россией с одной стороны и США, НАТО с другой. Это очередной пробный камень, с вашей точки зрения, или вообще просто мнение частного лица?
Ну, это можно было бы, конечно, считать мнением частного лица, если бы непростое понимание, что в Америке, по сути, экс-президентов не бывает, да? То есть у них статус экс-президентов, но они по-прежнему остаются какими-то людьми в политических командах. Да, кстати, хочу поправить, что не Бжезинский недавно говорил, а Киссинджер.
Киссинджер, да, виноват, точно, да. Совершенно вы правы, абсолютно.
Киссинджер предлагал задуматься вообще. Ну, Киссинджер это вообще как бы человек, который выстроил архитектуру взаимоотношений штатов на внешней арене в 70-80-е годы. И это его была идея, так сказать, умиротворения с Китаем, с пониманием того, что вот как бы на два фронта между Китаем и Россией Америка вряд ли сможет эффективно работать. Но возвратимся к Обаме. Обама, без сомнения, хотя он, повторюсь, и находится, так сказать, в статусе бывшего экс-президента, тем не менее, по-прежнему остается влиятельным политиком. Более того, об Обаме, так сказать, вспоминают с ностальгией. При Обаме было все хорошо. Он просидел, если мне память не изменяет, два срока. И у него, ну, высок авторитет. Да, и он, скорее всего, какой-то голос в определенном крыле демократов. Соответственно, это как бы, ну, мне кажется, должен быть такой хороший звонок для нынешней администрации, что, так сказать, партии не все и не до конца поддерживают вот такую вот вертолетную политику поддержки Украины, когда просто, так сказать, деньги как из рога изобилия. Вот да, Обама об этом и говорит, что давайте, значит, честно скажем, чего можем, чего не можем. Хотя я тоже как бы не преувеличивал, не делал бы из Обамы, как и из Маска, таких уж совсем голубей, да, Маск просто прагматику, ему надоело платить за не только за Starlink, но и вообще, так сказать, за многие вещи, потому что он прекрасно понимает, что в нынешней ситуации у бизнеса уже в Америке начались серьезные проблемы, и будут проблемы дальше. А это, собственно говоря, утраченная им прибыль или просто конкретные деньги, которые он платит из своего кармана. Как, например, за Starlink. Значит, и даже вот как бы он подумал о том, а не отщипнуть ли что-то у Пентагона за то, что он вот снабжает украинцев спутниковой связью. Да. В общем-то, повторюсь, это, конечно, мне кажется, больше такое внутриполитическое заявление Обамы, да? Некая там демонстрация, что среди демократов есть разные мнения, разные люди, но тоже симптоматично. То есть они все в ожидании 8 ноября выборов в Нижнюю палату Конгресса. Более того, так сказать, демократы еще и побаиваются, что они могут и верхнюю палату проиграть, где у них, так сказать, большинство. В общем, там все непросто. И на этом фоне Байден, который жует мороженое, вот последнее видео с ним, жует мороженое и рассказывает, что его совершенно не волнует судьба доллара, что он считает, что доллар крепок как никогда в Америке, а вот как бы неразумная политика, так сказать, других мировых держав и инфляция, которая раскручивается во всем мире, то есть вот такое впечатление, что он на острове где-то, так сказать, поедает мороженое под палящим солнцем, там, предположим, там какой-нибудь Флориды, да, значит, и при этом вот рассказывает всем остальным, что что-то вы, ребята, не то делаете. Вот эта вот успокоенность внешняя, она точно не отражает настроение всего американского истеблишмента, политического, особенно демократов, которые чувствуют, что что-то как-то у них идет не так.
Ну, то есть получается, что это перед выборами Обама решил подпустить некую мысль, чтобы те самые голоса в пользу демократов потенциально оттянуть
немножко. Я думаю, да, он должен продемонстрировать, что есть какие-то здравые люди среди демократов, что, так сказать, они вот тоже, так сказать, начинают задумываться, не слишком ли много мы тратим денег на Украину, и в чем смысл этих вливаний, а самое главное, что мы тратим деньги, а наша безопасность от этого только ослабевает, если речь идет о потенциальном конфликте с Россией, который точно в случае с Америкой приобретет, ну, масштабы ядерные.
Ну, тут еще одна мысль, которую, может быть, нам, мне лично точно хотелось бы подкрепить, да, может быть, они что-то знают, что дела Украины не очень, и поэтому туда деньги в топку эту закидывать без какой-либо отдачи не стоит?
Нет, ну, деньги уже кидаются, значит, и уже вступил в силу ленд-лиз, вот тот самый подписанный Байденом, по-моему, то ли с 1 октября вступил в силу, то ли так сказать, там какие-то последние числа сентября, то есть программа заработала, деньги уже пошли, остановить их невозможно. Естественно, что пока не видно, чем могут похвастаться. Ну, они, конечно, рисуют победные картинки Украины, но то есть все время обманывать тоже невозможно, как известно. Поэтому, ну, есть, конечно, так сказать, ну, какая-то вероятность того, что вот сейчас Украина будет подстегивать как такую загнанную лошадь, чтобы она, ну, там, где-то до 30 октября предприняла какие-то масштабные телодвижения на фронте для того, чтобы продемонстрировать все-таки, что деньги потрачены не зря. Получится? Боюсь, нет. Ну, как говорится, поживем увидим.
Я бы сказал, надеюсь, что нет.
Да.
Все-таки.
Ну, думаю, да, что вряд ли что-то получится, но я сейчас, как бы, так сказать, сложно, знаете, сидя в московской студии, анализировать все, что происходит там, да?
Разумеется, конечно.
То есть понятно, что ситуация непростая, что да, действительно, накоплены серьезные силы, мобилизовано огромное количество народу, которые используют на Украине, которые используют как пушечное мясо, значит, бросают, потому что нужно показать какой-то результат. И от этого зависят деньги, вливания, поставки оружия. Поэтому, конечно, напрягаться будут, без сомнения. Это точно в ближайшие дни не сулит там какой-то радужной картины с фронта. Но, тем не менее, точно думаю, что перелома какого-либо серьезного Украине не удастся добиться. Собственно говоря, ей не удалось это и раньше, даже несмотря на то, что мы перегруппировались и ушли из-под Харькова. Были какие-то, так сказать, там телодвижения на юге, но серьезными эти, ключевыми эти украинские, так сказать, временные успехи не назовешь.
Ну, к сожалению, при этом по Белгороду теперь стреляют с непосредственной близости. Ну, вы знаете, вот я бы сказал бы еще одну тему привел. Ибрагим Калын, представитель Реджеп Тайип Эрдогана, президента Турции, в противовес тому, что говорилось раньше с самим Эрдоганом, дескать, мы будем поднимать тему переговоров. В Астане он с Путиным намеревался об этом говорить. А сейчас Калын говорит, таких перспектив и предпосылок нет. То есть кардинально изменилась риторика.
Я думаю, что это результаты разговора и встречи Путина и Эрдогана в Астане. Путин на пресс-конференции сказал, что он не видит платформы для переговоров не только с Украиной, но и с Соединенными Штатами Америки. Что нет предмета разговора, нет предмета обсуждения. На самом деле очевидно, что это все больше и больше понимают в мире, что без переговоров российско-американских украинская проблема решена не будет. Потому что проблема не в Украине, а проблема в том, как Соединенные Штаты Америки начали использовать Украину в своих собственных целях. В том числе расширяя туда не де юре, а де факто инфраструктуру НАТО. Это то, что стало предметом нашей серьезной озабоченности в декабре прошлого года, о чем говорили с американцами, о чем говорил тогда Путин открыто. Наши предложения по укреплению безопасности нашей собственной, да, по определению мер, которые гарантировали бы нам, ну, что называется, спокойный сон. Да. Значит, все эти меры были открыто опубликованы, наш МИД все эти предложения опубликовал для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что мы считаем главными факторами, которые должны нам гарантировать сегодня безопасность. А, вот эти предложения были направлены в Штаты, но касались они, конечно, территории Украины, ситуации с Украиной, ее безъядерного статуса, ее внеблокового статуса и так далее. Они были отвергнуты в декабре. Сейчас
другая ситуация, принципиально.
Ну, американцам Украину-то не жалко, это понятно. Но
денег жалко же.
Но и денег жалко, да, и результаты хотели бы увидеть.
Кстати говоря, тогда Путин сказал, крайне удивляясь, я вот редко его таким вижу, но в публичных, разумеется, выступлениях, он говорит, я думал, они хотя бы что-то предложат в ответ, а они не предложили ничего. И он прямо это артикулировал. То есть я думал, хотя бы они на какой-то компромисс пойдут, а получается, просто послали. Ну и ситуация, вот она куда вырулила, туда и должна была вырулить. Еще один момент, что Белоруссия нам, как мне представляется, и ваши комментарии попрошу на эту тему, она, объявив, ну не о мобилизации, конечно, а о концентрации войск на границе с Украиной фактически, ну вот, разумеется, в своей зоне ответственности, с моей точки зрения, они оттягивают некие украинские силы от театра военных действий, чем облегчают задачу, собственно говоря, России. Это хорошая помощь, с вашей точки зрения?
Я думаю, что...
Или я не прав?
Я думаю, что у Белоруссии там много...
Других проблем.
Да нет, дело не в проблемах, а много других целей у этого действия, да, ну, на самом-то деле Польша все больше и больше становится таким передаточным звеном между НАТО и Украиной, и, по сути, центральной базой, откуда, куда из Европы и Штатов доставляется оружие, например, в Рзешове, это польский аэродром, город в польском аэродроме, наоборот, извините, аэродром в польском городе, да, значит, куда приземляются американские корабли авиационные, которые привозят оружие, оттуда это оружие перегружается либо на платформы железнодорожные, либо, так сказать, там какими-то автомобильными трейлерами, доставляется все на Украину. То есть Польша серьезный хаб и уже видит себя серьезным игроком в этой всей истории, о чем свидетельствовал, в том числе и факты присутствия польских военнослужащих на Украине. Поэтому я думаю, что Белоруссия, она, так сказать, создает некий превентивный кулак, который не позволил бы подумать даже о расширении польского участия в этом конфликте на стороне Украины. Значит, естественно, что наличие этих сил, ну, в какой-то степени оттягивает и средства Украины, заставляет держать и концентрировать на украино-белорусской границе определенные силы. То есть у этого действия много факторов, но они в любом случае все военно-стратегические. Что важно, что демонстрирует, что Белоруссия, не объявляя мобилизации, да, так сказать, тем не менее, готова выполнить какие-то свои союзнические обязательства. Пока в той мере, как она это себе представляет, значит, но тем не менее, это уже значит четко, что Белоруссия в стороне не остается. И это приятный факт, это показывает действенность в том числе и союзного государства.
Спасибо, Александр Григорьевич. Но, кстати, вот госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович сказал помимо того, что мобилизация не планируется, употребил в своей речи такие обороты, как «если грянет гром», «если чумные головы», ну, так вот она была жесткая достаточно по поводу этого, и добавил, что никакой паники быть не должно, но скорее вот сказанное выше, оно наоборот может провоцировать какие-то нервные какие-то моменты, но будем надеяться, что только у украинцев и у поляков, а не у белорусских граждан. Такая вот ситуация. Но я бы, кстати говоря, когда я говорил о том, что, может быть, они что-то знают, многие ведь посольства сейчас из Украины или страны призывают своих граждан уехать.
Ну да, итальянцы и...
Китайцы те же самые.
Китайцы, да. То есть понятно, что сейчас дипломаты оценивают ситуацию на таком же уровне, как и, собственно говоря, в феврале этого года. Это значит, что они оценивают ее достаточно драматично и делают все для того, чтобы те люди, за которых они в первую очередь отвечают, то есть за собственных граждан, они минимизировали риски. Это очень осмысленно и показательное действие.
Молдавия, я продолжаю эту же тему, в Молдавии заявили о том, что ожидают очередной волны украинских беженцев, наверное, сродни той, которая была в феврале месяце, но при этом сказали, что, дескать, нам и самим тут холодно, никак не можем энергоносителями себя обеспечить. Это из того же реестра, да, новость?
Ну, дело в том, что у Молдавии есть опыт. Они видели, в каком количестве в феврале-марте прошлого года украинцы поехали на Молдавию. Ну, это понятно, поскольку граница естественная, она сухопутная. Значит, она достаточно протяженная, легко пересекаемая. И, в общем-то, Молдавия страна с уровнем жизни невысоким, значит, там проще как-то и легче было устроиться и адаптироваться. Но молдаване прекрасно понимают, что в нынешней ситуации, в преддверии холодной зимы для Украины, она холодная, опять же, не потому, что так складываются климатические условия, они ежегодно так складываются, а вот то, что уже официально заявлено, что снижается санитарная норма в украинских помещениях на время отопительного сезона, и что вместо положенных раньше 20-22 температура может снижаться до 17, а в некоторых случаях до 16 градусов. Это, мягко говоря, некомфортная история. Более того, это, так сказать, заявленная норма. А если будут проблемы с электроэнергией, если будут проблемы с подачей теплоносителя в квартиры, то могут возникнуть самые разные истории. И есть известный на Украине прецедент, когда разморозили систему отопления в городе Алчевске. Это произошло, если мне память не изменяет, в 10-е годы. И тогда это вообще не было связано ни с какими кризисными ситуациями. Это просто так были аномальные морозы и просто не смогли правильно организовать подачу теплоносителя. В общем-то, разморозили целый город, 100-тысячный. И тогда это воспринималось как гуманитарная катастрофа. Сейчас я боюсь, что эта проблема может коснуться гораздо большего количества городов украинских, а это значит, что люди, ну, видят эту перспективу, и молдаване это оценивают как реальную перспективу, значит, надо готовиться.
Тем более, что в Молдавии сейчас неспокойно, протесты уже довольно давно продолжаются, несколько дней там с палаточными городками, с разгонами и с прочим. И как могут украинские беженцы вот повлиять на внутриполитическую ситуацию в Кишиневе?
Вы знаете, я думаю, что на внутриполитическую ситуацию в Кишиневе они не повлияют, но то, что они, так сказать, не добавят оптимизма жителям Молдавии, которая сейчас и так находится на, наверное, ну, я даже не сложно определить, какая-то часть траектории политического кризиса на Молдавии, пик, не пик, но, тем не менее, ситуация в Молдавии напряженная. Люди вышли на улицы, они ставят палатки, такая традиционная технология, пытались поставить палатку перед зданием, перед офисом президента Молдавии, значит, их достаточно жестко разогнала полиция, они переместились, по-моему, под здание национального собрания, то есть под парламент. То есть там ежедневно происходят какие-либо пикеты политического характера. Вот сегодня там митинговали сторонники вице-президента одной из оппозиционных партий под зданием суда, значит, где должно было пройти очередное заседание. Эти люди считают, что вице-президент их партии незаконно находится под домашним арестом. Все эти обвинения, так сказать, высосаны из пальца, они носят политический характер. В общем, там напряженно, в Молдавии. И на этом фоне появление беженцев, которые точно будут вызывать... Ну, напряжение, да, эмоциональное, потому что молдаване уже столкнулись с тем, что к ним ехали не самые бедные и не самые скромные люди из Украины. И для них это был как бы серьезный вызов, их поведение на территории их страны. Поэтому, ну, в общем, такой коктейльчик замешивается не самый приятный для Молдавии.
А если вкратце, Молдавия на чьей стороне, кстати, наш радиослушатель спрашивает?
Ну, знаете, как бы, смотря о ком идет речь. Значит, если речь идет о политическом классе, да, о сегодняшнем политическом классе, который возглавляет Молдавию, а это сторонники прозападного движения. И, кстати, нынешний президент Молдавии, девушка с фамилией, которую я сейчас... госпожа Санду. Значит, она свой первый визит вообще-то осуществила после избрания в Украину. И там речь шла, значит, о создании какого-то, так сказать, новой конфигурации политической в регионе. Украина, Молдавия. По-моему, они там что-то хотели привлечь то ли Болгарию, то ли еще чего-то.
Ну, в общем, Румынию же, наверное.
Ну, в общем, сейчас сложно это вспомнить. Это как, знаете, как в прошлой жизни какое-то было, да? Но в любом случае, это люди, представляющие прозападный вектор, значит, победившие на волне, в том числе и идеи объединения с Румынией, и движение в Европу, в НАТО и так далее. Поэтому, конечно, политический класс Молдавии, он, так сказать, всемерно поддерживает Украину. Что можно сказать о жителях Молдавии? Ну, сказать сложно, потому что Молдавия – страна, в которой половина населения находится на заработках. Из этой половины населения часть на Западе, в Европе, часть в России. И естественно, что те, кто молдаване, которые находятся в России, они осознают и прекрасно понимают, что послужило вообще причиной начала этой специальной военной операции. Да, что 8 лет происходило на Донбассе. Эти люди смотрят не Евроньюз и не... Ну, понятно. ТРФ-1 какой-нибудь, да, значит, они получают информацию из наших источников, которые рассказывают о том, что там происходило 8 лет. Поэтому другая часть Молдавии, она, конечно, находится в другом информационном дискурсе, и даже нет какой-то такой, знаете, репрезентативной социологии, которая бы говорила о том, как молдаване относятся к тому,
что происходит. Ну, расколотая страна, как Украина, да. Видимо. Да?
Ну, поэтому и кризис политический.
Давайте попробуем запустить опрос, он уже продолжается, по рекламе его, скажем так. В Москве и Московской области объявлено об окончании мобилизации. Что делать с теми, кто уехал за рубеж и сбежал от получения повестки? Найти способ привлечь этих людей за уклонение. Первый вариант. Второй. Понять и простить. Они просто испугались. Третий. Не пускать их в страну. Здесь таким не рады. Итоги подведем уже под занавес эфира. Ну, а пока сделаем небольшой перерыв на новости.